Свежий ветер, гоняющий под небосводом громоздкие облака, был предвестником надвигающейся грозы. То и дело он бросал мне в лицо сорванные с деревьев листья и норовил сбить с ног сильными порывами. Шагая к сельскому медпункту, я не переставал поглядывать в мрачное небо, уже готовое разразиться потоками воды. Но все же мне повезло дойти до места своей работы, не вымокнув под дождем. Я покурил на крыльце, слушая раскаты грома, а после прошел внутрь принимать пост у фельдшера. Я работал ночным сторожем, охраняя то, что, в общем-то, в охране и не нуждается. Дело мое маленькое – переночевать в компании градусников и грелок, а в конце месяца получить хоть какую-то копейку. Работа, как говорится, не пыльная, ведь вряд ли кому-нибудь мог приглянуться небольшой старый домик почти в центре деревни. А вот мне этот домик ох как подходил. Здесь я мог спокойно заниматься своим хобби, не отвлекаясь на житейские проблемы. Должно же быть в жизни хоть какое-то развлечение, кроме самогона. К тому же оно у меня пусть и немного, но все же интеллектуальное. Может, оттого я у местных считаюсь странным. Мне очень был интересен местный фольклор, начиная с бабушкиных сказок и заканчивая байками уже поддатых мужиков. Все услышанное я аккуратно записывал в красивую тетрадь в твердом переплете и с рисунком парусников на обложке. В ней уже была неплохая коллекция деревенских суеверий, хмельных рассказов и банальных ужастиков. Почва для такого рода творчества здесь была очень плодородная. К каждому второму сельчанину сам черт под вечер являлся, а каждого третьего мужика русалки у реки соблазняли. Что тут говорить, края суеверные, а может и алкоголь в магазине невысокого качества. Так или иначе, все истории я бережно хранил дома в серванте, подальше от чужих глаз. Была небольшая надежда, что когда-нибудь я смогу поделиться с понимающим человеком своим сокровищем. Как оказалось, спешил я зря. В сумеречном кабинете, освещенном лишь настольной лампой, меня дожидалась записка и связка ключей. «Кирилл Андреевич, я сегодня ушла пораньше по срочному делу. Ключи я оставила вам. Приду в 8:00 и покормлю его. Удачного дежурства, Лена». Значит, опять наша врачиха к своему жениху городскому ускакала. Я скривился и устроился в неудобном кресле. Не то, чтобы она мне сильно нравилась и я ее ревновал, но все же, иногда она была мне симпатична, особенно после получки. Кого она кормить собирается? Похоже, зациклилась она на своем хахале. Ну и черт с ней. Я прошелся по веренному мне объекту и закрыл все окна и двери, ибо не хотел простыть на сквозняке. Собрался было пройти во вторую комнату, служившую палатой для больных, но увидел, насколько искусно она была заперта подставленной шваброй. Для надежности были еще и ручки связаны тряпкой. Вот где хранится настоящее богатство. Может, спирт выписали из райцентра? Заходить туда я пока не буду, чтобы не нарушать целостность запоров. А потом посмотрим. Я вернулся в кабинет, устроился в кресле и достал из сумки шедевр всей своей никчемной жизни. Полюбовался немного обложкой и раскрыл на последней странице. Да уж, моему делу, на которое ушло несколько лет, грозила смерть. Возможно, придется переписывать в более выгодной редакции. Все из-за того, что в гармоничном мире небольших сказок и страшилок поселился недописанный уродец. Несколько месяцев назад я, не задумываясь, записал появившиеся не на пустом месте слухи, которые взбудоражили всю деревенскую округу. Но кроме пары достоверных инцидентов и множества сомнительных историй, никакого продолжения не следовало. За последние 2 месяца 3 человека не проснулись в своих кроватях. Довольно странные смерти еще молодых людей, вызванные сердечным приступом. Поговаривали, что возле кровати несчастных находили отпечатки босых ступней и грязь с улицы. Однако за достоверность слухов никто не ручался. Также что-то сподвигло одного из местных мужиков в одних трусах и майке вечернюю порою уйти в лес, да сгинуть там. Только нашли его следы, ведущие от дома к чаще, а сам он как сквозь землю канул. Самое интересное, что, судя по следам, не шел он, а бежал без оглядки. Тогда-то и начали старики твердить о мертвеце. Как говорило народное предание, повадился в ночи мертвец по ночам бродить, да в окна домов заглядывать. Невесть откуда появлялся ужасный гость на крыльце дома и беду с собой приносил. Именно его издали видели случайные свидетели в одну из ненастных ночей, а после долго прятались в высокой траве, боясь даже дышать, чтобы не выдать себя случайным шорохом. Шел неупокоенный полевой дорогой, волоча за собой ноги, манимый светом ближайшей деревни. Как вошел в село, так все собаки разом и забились в будке, да хвосты прижали. Начал он свое странное путешествие от дома к дому, от окна к окну. Люди готовятся ко сну, свет гасят, но может кто и засидится допоздна, а он тут как тут. Отворит калитку, побродит у крыльца, пошаркает своими окоченевшими ногами, а после прижмется мертвым лицом к стеклу, да вытаращит на тебя свои пустые глазницы. Увидишь его безобразную морду в окне, считай, беда пришла. А если перед сном забудешь дверь запереть, то приберется он к тебе в дом. Подойдет к кровати, сядет в ногах и будет смотреть на тебя всю ночь. Если крепко спать будешь, то не тронет тебя. Может, за своего примет. Будет разглядывать и бормотать что-то. А к рассвету сгинет с первыми петухами. Только его грязные следы на полу утром и найдешь. А если проснешься и увидишь его гнилое тело возле себя, навалится и удушит мертвыми руками. Что ему нужно? Откуда взялся? А бес его знает. Может, о своей жизни прошлой скучает, или на кладбище ему не лежится. Так он и ходит от деревни к деревне, да людей морит. А коль путнику он во мраке попадется на узкой дорожке, так все, поминай, как звали беднягу. Утащит за собой в могилу живьем на тот свет. Конечно, история похожа на детскую сказку, чтобы маленькие шалуны крепче спали. Но именно такое объяснение находили старожилы деревни очень странным событием. А народу больше и не надо. Во время вечерних посиделок под рюмочку водки и хорошую закуску стариковское предание обросло множеством новых подробностей и деталей. То охотники увидят бредущего по лесу мертвеца, то сам покойник явится кому-нибудь из зарослей шиповника. Настольная лампа неожиданно умерла, оставив меня в густой темноте, а на улице дождь шумел в траве, капли барабанили по шиферной крыше. Похоже, где-то ветер свалил ветку на провода. Отлично, а все так хорошо начиналось. Теперь остается только спать. Я на ощупь добрался до кушетки, по дороге что-то перевернув, и улегся на ее твердую поверхность. Спать. Проклятая бессонница вновь не давала Клавдии Викторовне покоя в столь раннее время. Старушка сидела в своей кровати и тихонько вздыхала. В комнате темно, тихо и очень одиноко. Лишь стрелки часов гуляют по циферблату, отстукивая простой ритм. До рассвета оставалось не так уж много времени, и ночь навалилась на поселок особенно темным покровом. Нет, ей сегодня не уснуть. Нужно вставать и идти пить чай. Клавдия Викторовна нащупала керосинку, стоящую возле кровати, и зажгла ее. Желтый огонек заплясал на фитиле, отгоняя от старушки мрачные объятия ночи. Теперь на кухню ставить чайник. Хозяйка распахнула окно, впуская в комнату свежий и холодный воздух ночи, только что очищенный от пыли и жара чистым дождем. Присесть на табурет и, пока закипает чайник, взглянуть на звезды, висящие над чернеющими домами поселка. Возможно, даже получится достать ягоды малины, ветви которой норовят сунуться в открытое окно. Все еще спят, и люди, и животные. Задребезжало стекло в окне, что выходило на крыльцо. Кто это явился в столь позднее время? Старушка испуганно перекрестилась. Может, у соседей что произошло? Взяв со стола лампу, она тихонько прошла в прихожую, остановилась перед дверью и вслушалась. Тишина. Никто не отзывается и стучать не продолжает. Может быть, гость ушел? Нет, теперь слышно, как он топчется на хлипких ступенях крыльца. «Кто там?» Старушка поднесла лампу к чернеющему стеклу и сама прислонилась к нему лбом, силясь разглядеть вновь затихшего гостя. Никого не видно, одна сплошная чернота за стеклом. И снова стало тихо, только ветер в ветвях вишни играет. Может, мальчишки приходили клубнику воровать? Нужно их проучить или хотя бы напугать. Но стоит ли? Все-таки поздняя ночь. Да, стоит. Не для того она гнула свою спину и мозоли на руках натирала. Клавдия Викторовна стала возиться с засовом и, наконец, распахнула дверь. Робко сделала шаг наружу, выставив перед собой лампу. Она уже собиралась сделать вдох для громкого ругательства, но осеклась. Внизу крыльца перед ней кто-то стоял. Переборов нахлынувший страх и оцепенение, она протянула руку с керосинкой дальше, чтобы подсветить лицо. По спящему селу пронесся полный ужаса вопль, но никто его не услышал. Я проснулся от холода. Пахло сыростью и старостью помещения. Последние капли дождя все еще стучали по крыше. Поежившись на твердой кушетке, я поискал, чем бы можно укрыться. Но под руку, помимо прочего хлама, попался только пластмассовый будильник со встроенным фонариком. Щуря один глаз от ослепительного света, я посмотрел на время. 1:30. Пора перебираться с кушетки на кресло, иначе влетит мне утром от Ленки за то, что в одежде на чистой простыне валялся. Глаза к темноте привыкли. Вижу кресло, двигаюсь в пространстве к нему. Дошел, сел. Отлично. Снова спать. В одно мгновение я осознал, что напряжен, как струна. Сердце колотится, смотрю в коридор, пытаясь что-то услышать. Фух, надо же, показалось, что в коридоре. Вот там, под вешалкой. Что это? Неужели кто-то стоит? Я застыл, вцепившись в дерево стола. Да нет же, это же плащ мой. Вот дурачье, чуть до инфаркта себя не довел. А вот эти... шевелятся. Ей-богу, шевелятся. Я точно видел. Я видел, как едва заметно дернулся продолговатый сгусток тьмы. Вот там, во мраке, возле моего плаща. Едва отличимый от остальной темноты черный силуэт. Как? Что это? На меня смотрит. Глаза блестят в свете улицы от окна за моей спиной. Мое сердце бешено колотится. По всему телу галопом бегают мурашки. Я сползаю по креслу вниз, пытаясь спрятаться за столом. Оно пристально на меня смотрит. Очень медленно начинает выступать из кромешной тьмы. Что это? Я чувствую, как начинает сковывать дыхание парализующий страх. Еще мгновение и произойдет что-то. Но почему оно медлит? Или... Да нет же, нет, нет там никого, показалось. Просто потому, что быть не может. Ох, я ощущаю, как по сосудам растекается адреналин от внезапного стресса. Показалось или действительно? Мое воображение успешно вылавливало из тьмы очертания неведомого монстра, затаившегося у стены. Или я вижу их по-настоящему? Вот и рога уже проступают. Черное неправильное тело, хищный взгляд. Дышит. Я этого не слышу, но явно вижу очертания вздымающейся груди. Сейчас оно ко мне подойдет. Вот уже поднимает ногу, чтобы сделать шаг. Господи, неужели сам черт по мою душу пришел? Дрожащей рукой я потянулся к лампе, нацелил ее на устрашающую меня тьму. Вот мое оружие против всех заблуждений. Щелк, и ничего, лампа мертва. А этот словно злорадно ухмыльнулся во тьме и переступил с ноги на ногу. Кажется, о деревянный пол стукнуло копыто. Сейчас я потеряю сознание. Так, стоп, нужно прийти в себя, очнуться. Пробую усмирить дыхание, успокоиться. Глубокий вдох, выдох. Еще раз смотрю во мрак. Да, там есть что-то. Точно вижу рядом с плащом неровности в полотне тьмы. Это может быть, ну, хотя бы одежда фельдшера. Может, забыла она что-то? Но это явно не черт и не мертвец. Это все мое больное воображение. Смотрю туда. Оттуда смотрят на меня. Липкое время тянется, как мед. Темный массив тела. Бледно-синий блеск глаз. Или пуговиц на одежде. Нет там никого. Глюки. Халат это висит и пуговицами мне подмигивает. Вот ведь, а я, дурак, чуть не помер со страху. Все, нужно успокоиться. Точно никого нет. Если бы и был кто, давно бы уже напал. Все, успокаиваюсь и расслабляюсь. Пробую уснуть. Или все-таки кто-то стоит? Нет, пусто. Это я не руки вижу, а всего лишь рукава халата, которые оживила моя фантазия. Никакой опасности нет. Я пробовал уснуть, и это у меня получилось через некоторое время. Но перед этим я еще долго приглядывался к темноте. По-моему, и оттуда приглядывались ко мне. Солнечный зайчик, отраженный в графине, запрыгал на моем лице. Я потянулся и открыл глаза. Надо же, живой. Хотя уже толком и не помню, что мне снилось. Какая-то уж больно мрачная и сумасшедшая ночка сегодня выдалась. Осталось только общее впечатление, страх и напряжение. Уж не мертвец ли ко мне приходил? Смешно. Ради интереса я осмотрел полы на наличие следов. А вдруг... Вот земля возле кушетки. Фу ты, это же от моих ботинок. Ей-богу, как ребенок. Даже стыдно за себя. Здоровый мужик вроде, а верю во всякую чушь. В коридоре послышался частый стук каблучков по деревянному полу. Посетитель бежит, что ли? А как же замок? «Кирилл Андреевич, там дверь нараспашку. Где он?» В приеме возникла взволнованная Елена. Накрашенные алой помадой губы сильно контрастировали с бледным лицом. Она явно была чем-то напугана. «Кто? Спирт? Я не брал». «Я же вам записку оставляла». Она бросилась к столу и стала нервно ворошить кипы бумаг. «Боже мой, где она? Я же писала вам, чтобы вы были осторожны, чтобы следили за ним. Господи». Ничего не найдя, она словно впала в ступор, а после упала на дряхлый стул, спрятав лицо в ладонях. Ее хрупкое тело начинало колотить дрожь. «Что произошло, Лена? Успокойся, расскажи». «Мертвец», — сквозь слезы произнесла она. «Снова человека убил». «Что?» Я почувствовал, как по спине расползаются холодные объятия страха. Но сквозь начинающуюся истерику Елена меня уже не слышала. «Господи, Кирилл Андреевич, вы же охранять его должны были. Он же там, в палате сидел. Я же вам писала. Почему вы не прочли?» «Он же был вот здесь. Его участковый в лесу поймал. Ко мне привел, сказал под замок посадить. Но откуда у меня замки?» Елена зарыдала уже в голос. «Но я же предупреждала вас. Вот записка, я писала». «Мертвец?» «Да человек это, господи, человек. Псих, сумасшедший. Из дурдома он недавно сбежал. И шлялся у нас по ночам, людей пугал. Ищут его сейчас». «Кирилл Андреевич, Кирилл Андреевич, что с вами? Вам плохо?» Клавдия Викторовна осветила тело, что лежало в сырой траве под ее забором. Бескровное лицо, синие губы, безумные глаза. Это был Алексей, сосед через три дома. Обычно веселый и вежливый, но сейчас он лежал, абсолютно не подавая признаков жизни. Неуклюжая поза, широко раскинутые руки, отброшенная фуражка. Какая беда. Но может, с ним будет все хорошо? Старушка обернулась к безмолвному силуэту, что стоял под ветвями вишни. Слабый свет керосинки выхватил из мрака стыдливо опущенную на грудь голову, будто пытающуюся скрыть черты уродливого лица. Старый костюм, испачканный землей и порванный во многих местах. Дырявые ботинки, полные глины. Букет полевых цветов, крепко зажатых в серой руке. «Миша, ну зачем ты снова пришел? Видишь, что вышло из этого?» Ответом был лишь странный звук, похожий на вздох. Старушка испуганно огляделась по сторонам, но свидетелем этой странной встречи был только месяц, застывший в облаках. «Миша, а тебе уже слухи ходят. Знаю я, что не ты это все натворил, но вот Алексей, бедняга...» Клавдия Викторовна горестно вздохнула. «Все не лежится тебе. Ну ладно, даст Бог, все обойдется», — смягчилась старушка. «Цветы ты мне принес? Пойдем, времени осталось совсем мало, тебе возвращаться пора». И они пошли пустынной темной дорогой на окраину села. По дороге ей нужно было успеть многое ему рассказать. Конечно, Клавдия Викторовна сердилась не всерьез. Ей было приятно, что муж не забывал о ее дне рождения и каждый год приносил ей цветы, даже невзирая на свою смерть.
Ребятки, если вам понравилась страшилка, то поставьте, пожалуйста, лайк. Я надеюсь, вам будет несложно, а мне приятно. Спасибо.